Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 11 стих. Содержащееся в Евангелии от Иоанна сокровища неизмеримы и непостижимы. Иоанн описывает простые истории и события, которые каждый человек легко может понять и пересказать. Но в этих простых повествованиях содержатся очень важные истины. А истина существует вне времени. Истина в одном столетии не изменится и в другом. Она не зависит ни от народа, ни от географического положения. Отличаться одна от другой могут только человеческие идеи. Меняться могут только человеческие обычаи, нравственные устои людей. Но великие, превосходящие истины вечны на все времена. Истина – это не только то, что можно понять умом. Это то, что нужно выполнить. То есть надо жить по истине и ходить в истине. О том, что значит ходить в истине, говорилось в главе 1 в разделе «Полнота, благодать и истина во Христе», где приводились замечательные слова об истине Феофана Затворника. В приведенных выше словах о браке в Кане Галилейской также содержатся поучительные уроки и важные истины. Вначале мы посмотрим на Кану Галилейскую в общем, как на фон, обстановку, в которой развивалось это событие. Потом рассмотрим, что здесь сказано об Иисусе Христе. И, наконец, постараемся вникнуть в те истины, которые нам хочет поведать евангелист Иоанн. Кана Галилейская названа так в отличие от Каны в колене Осировом, расположенной в 2 километрах от города Тира на Средиземном море. Кана Галилейская, некоторые называют ее древней, это совсем небольшой город недалеко от Назарета. Иероним из Далмации, один из выдающихся учителей церкви, проведший последние годы своей жизни в Вифлеемском монастыре, говорит, что Кану можно было видеть из Назарета. Вот в этой Кане Галилейской был брачный пир, на котором была Матерь Иисуса Мария. Она, скорее всего, имела какое-то отношение к устройству пира, потому что волновалась, когда кончилось вино, и у нее, как видно, было достаточно полномочий, чтобы повелеть слугам делать все, что скажет Иисус Христос. В некоторых апокрифических Евангелиях, которые не вошли в канон Нового Завета, содержатся дополнительные сведения об этой истории. В одном из коптских Евангелий говорится о том, что Мария была сестрой матери жениха. Существует очень старое собрание предисловий к книгам Нового Завета, в которых говорится, что женихом был никто другой, как сам Иоанн, и что мать его, Соломия, была сестрой Марии. Мы не можем судить о достоверности этих дополнительных деталей, но история рассказана нам так ярко, что это, несомненно, рассказ очевидца. Здесь упоминается мать Иисуса Мария, и совсем не упоминается Иосиф. Возможно, объяснение в том, что он к этому времени уже умер. Можно даже предположить, что Иосиф умер вскоре после того, как Иисусу исполнилось 12 лет. И Иисус именно потому провел следующие 18 лет в Назарете, что в качестве кормильца взял на себя заботу о своей матери. В Кане Галилейской был обычный деревенский свадебный пир. В Палестине свадьба считалась важным жизненным событием. По иудейскому закону свадьба молодой девушки проходила в среду, и если это была действительно среда, то Иисус Христос встретил Андрея и Иоанна в субботу, и они весь тот день оставались у Него. Свадебные празднества продолжались несколько дней. Сама брачная церемония совершалась поздно вечером после пира, после чего брачную чету провожали в новый дом. К тому времени уже было темно, и их провожали по деревенским улицам при свете факелов – вели самым длинным путем, чтобы как можно больше людей имели возможность пожелать им благоденствия в жизни и Божьих благословений. Жених и невеста были одеты в свадебные наряды, и на головах их были венцы. С ними обращались как с важными особами и даже называли их царем и царицей, и слово их было законом. Новобрачные не отправлялись в свадебное путешествие, как это делают в наши дни многие вступившие в брак. Они оставались дома и в течение недели принимали всех гостей. Брак по любви и в любви – это великое счастье. Брак не только не препятствует богоугодной жизни, учил Иоанн Златоуст, если мы хотим бодрствовать, но и очень способствует укрощению пылкой природы, не позволяя волноваться морю, но непрестанно направляя ладью в пристань. Брак и дом – это центр всей земной жизни. Это школа, где под одной крышей собраны все волнения, напряжения и потрясения, которые характерны для земного мира. Все, в чем мы нуждаемся для того, чтобы уподобиться Христу, может быть найдено в нашем доме. Иисус Христос был приглашен на брачный пир, и Он пришел на него не один, а со своими несколькими учениками. Вино было важным элементом иудейского праздника. Без вина, говорили иудейские раввины, нет радости. Нельзя сказать, что приглашенные на брачном пире пьянствовали, как это делают люди мира сего в наши дни. На Востоке вино имело значение как прохладительный напиток. Пьянство среди иудеев было большим позором. «Пьянство, — говорил блаженный Августин, — есть мать всех постыдных дел, сестра любострастия и кораблекрушение целомудрия». А Иоанн Златоуст учил, пьянство — это падение, лишение оправданий, общий позор нашего рода. Главное зло пьянства в том, что оно делает для пьяницы недоступным небо и не позволяет достичь вечных благ. Так что вместе с позором на земле страждущих этим недугом ожидает тягчайшее наказание. Пьянство есть корень всех зол. Недостаток продуктов при появлении гостя неприятен в любое время, а гостеприимство на Востоке было святым делом. «Гостеприимство, — пишет Владимир Даль, — это радушие в приеме и угощении посетителей, безвозмездный прием и угощение странников или странноприимство. Гостеприимство свидетельствует о душевном богатстве, оно покоряет сердца. Ничто так не украшает человека, как сердечное гостеприимство. Гостеприимное сердце, как океан, никогда не замерзает. Отсутствие же еды и питья на свадебном пиру оказалось бы чрезвычайно унизительным для жениха и невесты. И как недоставало вина, то матери Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жена?» «Еще не пришел час мой». В русском переводе Библии ответ Иисуса Христа звучит не особенно учтиво. В его уста вкладываются такие слова. «Что мне и тебе, жено?» Это действительно дословный перевод, но он не передает тона разговора. Слова «что мне и тебе» были обычным разговорным оборотом. Эти слова, сказанные сердито и резко, выражали полное неодобрение и укор. Но сказанные мягко, они выражали не столько укор, сколько несогласие. В данном случае эти слова значат «не волнуйся, ты, собственно, не знаешь, что происходит, оставь все на мое усмотрение, и я улажу все сам». Слово «жена» – «гунай» для нас также звучит несколько резко. Но этим же словом Иисус Христос обратился к Марии с креста, когда поручал ее попечению Иоанна. Это был уважительный титул, и в нем не было ничего неучтивого. В современном русском языке, правда, нет соответствующего слова, но на других языках оно звучит как «госпожа», то есть подразумевает учтивость и доброту. После разговора с Иисусом Мария была уверена в нем, и она сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут, у дверей дома, 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Мера – древнееврейское слово «бат», а «бат» равен приблизительно 40 литрам. Следовательно, эти каменные водоносы были очень большие и вмещали около 100 литров каждый. Считается, что Иоанн писал Евангелие для греков, поэтому он объясняет, что эти сосуды были предназначены для обрядового омовения. Воду использовали для 2 целей. Во-первых, для омовения ног при входе в дом. В то время дороги не были покрыты асфальтом, и сандалии представляли собой подошву, закрепленную на ногах ремнями. Обычно ноги были покрыты пылью, а в дождливый день – грязью. И воду использовали для омовения ног. Во-вторых, вода требовалась для омовения рук. Иудеи омывали руки перед едой и перед каждым новым блюдом. Вначале кисть руки держали пальцами вверх и лили воду так, чтобы она стекала к запястью, после чего руки держали пальцами вниз и воду лили так, чтобы она стекала от запястья до кончиков пальцев. По иудейскому обрядовому закону это полагалось делать не только перед едой, но и между блюдами. Если этого не делалось, руки считались нечистыми. Вот для таких омовений рук и ног стояли эти каменные емкости. Далее Иисус говорит им, служителям пира: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. Затем Иисус Христос сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Распорядитель пира отведал воды, сделавшейся вином. А он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Служители пира исполнили повеление Иисуса Христа, и, о чудо, вода превратилась в вино. Если бы и мы всегда исполняли повеление Господа Иисуса Христа, оставленные им для нас на страницах Священного Писания, тогда наши сердечные сосуды постоянно были бы наполнены новым вином, то есть Духом Святым, Духом радости и блаженства. Будем всегда послушны Слову Божьему. Вот так Иисус Христос впервые явил миру свою славу и силу на браке в Кане Галилейской, и его ученики впервые увидели, кто он такой. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 11 стих. «Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Иисус Христос не отклонил просьбу жениха и невесты. Он пришел на брак. Во-первых, Иисус Христос пришел на брак, чтобы разделить с женихом и невестой их радость». Иисус не был суровым и строгим. Он пришел разделить радость брачного пира. Есть такие религиозные люди, в том числе и христиане, которые на всех нагоняют уныние и тоску. Они с подозрением относятся к радости и счастью людей. Религия для них – темная одежда, приглушенные голоса и запрет на радостное христианское общение. Но есть и другие люди. Один ученик так сказал о своем учителе: он производит ощущение, что я купаюсь в лучах солнца. Вот таким был Иисус Христос. Чарльз Спержен в своей книге «Лекции для моих студентов» приводит несколько критических и мудрых высказываний. «Замогильный голос может быть уместным для кладбищенских работников, но Лазаря нельзя было поднять из могилы глухими стонами. Я знаю братьев, которые с головы до пят, их одежда, тон, манеры, галстук и обувь настолько похожи на священника, что в них ничего не видно чисто человеческого. Кажется, что некоторые навязали белый галстук на свою душу, которым исковали все человеческое. Человеку, в котором нет доброты, радушия и общительности, лучше всего определиться в похоронное бюро и погребать мертвых, потому что он никогда не окажет влияния на живых. Я советую всем, кто хочет завоевать души, быть радушными, не легкомысленными и пустыми, а радушными, приветливыми и общительными. Человек, на лице которого безоблачное небо, может привести на небеса больше людей, чем человек, в глазах которого адский огонь и холод. Иисус Христос никогда не считал радость преступлением. Истинная радость христианина состоит в Боге. Где Бог, там небо. Где небо, там вечная радость. Где вечная радость, там человек не знает, чего больше желать. Радость есть плод Святого Духа. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. А поэтому она никак не связана с нашим земным благополучием, жизненными удачами и неудачами. Книга пророка Аввакума, 3 глава, 17-18 стихи. Во-вторых, Иисус Христос превратил воду в вино в скромном доме галилейской деревни. Господь Иисус явил славу свою в простом доме. А как по-разному относятся люди к тому, что они называют домом? Они соглашаются с тем, что в мире нет более дорогого для них места, и в то же время в своем доме часто ведут себя бесцеремонно и невоспитанно, и более эгоистично, чем с незнакомыми людьми. Некоторые христиане обращаются со своими домашними так, как они не посмели бы обращаться со случайными знакомыми. Часто посторонние люди видят нас с лучшей стороны, а живущие с нами под одной крышей видят нас с плохой стороны. Нам надо всегда помнить о том, что впервые Иисус Христос явил славу свою в скромном доме. Для него дом был местом, где все должно быть хорошо. Господь Иисус говорит: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Супруги призваны любить друг друга не так, как они любят самих себя, а как Христос возлюбил их. Создание семейной жизни на основе этой наивысшей заповеди должно проявляться не только в благочестивых словах, но в подлинном христианском поведении, делах и поступках. В наших домах и семьях все должно быть хорошо. В-третьих, мы уже знаем, что на Востоке гостеприимство было священным долгом. Если бы в тот день не оказалось больше вина в доме, это поставило бы его хозяев в неприятное положение. И потому Иисус Христос употребил свою силу и власть на то, чтобы избавить скромную галилейскую семью от неприятностей. Им руководило сочувствие, благожелательное отношение к горю и беде людей и чувство доброты к людям. Ничто так не украшает человека, как доброта. Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. Из всех добродетелей или достоинств доброта есть величайшая, ибо природа ее божественна. Без нее человек – лишь суетное, вредоносное и жалкое существо. Слово Божие говорит: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче – своим по вере». Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. «Многие совершают нечто необыкновенное при необыкновенных обстоятельствах, но лишь Господь Иисус совершил чудо при самых обычных обстоятельствах». Некоторые люди испытывают удовлетворение и радуются чужим неудачам, а Иисус Христос употребил свою силу и власть на то, чтобы избавить простых галилеян, жениха и невесту, от унижения. Именно делами, требующими понимания и доброты, можем мы показать, что мы – последователи Иисуса Христа и истинные христиане. Истинный христианин любит не потому, что это ему выгодно, а потому, что он самой любви находит счастье. Подлинный христианин может оказаться человеком малограмотным, но, попав в любую среду, он будет самым вежливым и воспитанным человеком. Любовь научит его правильному поведению в любом обществе. Христианин без любви – лжехристианин, а христианство без любви – лжехристианство. В-четвертых, в этой истории прекрасно показаны два примера веры Марии в Иисуса Христа. Первое. Когда случилось несчастье на брачном празднике, Мария обратилась к Иисусу. Она знала своего сына. Иисус не покидал дома, пока ему не исполнилось 13 лет, и все эти годы Мария жила с ним. Существует сказание о днях детства Иисуса в Назарете, в котором рассказывается о том, что когда люди чувствовали себя уставшими, расстроенными и озабоченными, или когда им было трудно, они говорили: «Пойдем посмотрим на дитя Марии». И они шли посмотреть на Иисуса, и их трудности как-то улаживались. И в наши дни тот, кто близко знает Иисуса Христа, тот всегда обращается к Нему, когда что-то не ладится. И Он, как самый любящий друг, всегда приходит к нам со своей помощью. Второе. Мария не совсем поняла, что Иисус собирается делать. И даже казалось, что Он отклонил ее просьбу. Однако Мария настолько верила в Него, что обратилась к слугам и велела выполнить все, что скажет им Иисус. У Марии была вера, в которой она полагалась на Него даже в тех случаях, когда не совсем Его понимала. Она не знала, что Иисус собирается делать, но знала, что Он поступит правильно и сделает то, что нужно. В жизни каждого человека бывают такие обстоятельства, которые невозможно объяснить. Их суть остается неведомой. Счастлив человек, когда и в таких обстоятельствах продолжает верить, даже если ничего не может понять. Вера является могущественной и живой связью души с Господом. Вера – это не физическое чувство и не умственное мышление, а внутренняя уверенность, внутреннее сознание – это свойство человеческого духа. Вера для разума есть то же, что телескоп для глаза. С помощью телескопа глаз видит то, чего не может видеть сам по себе. Он проникает в пространство, недоступное для него без этого пособия. Подобно тому и вера. Она только распространяет и укрепляет разум. Она предоставляет ему заниматься исследованием всего, что доступно рассуждению. Но там, где естественные силы разума изнемогают, там вера подъемлет его и указывает ему истины новые, сверхъестественные, божественные. Она дает ему возможность проникать в тайные советы Господа Иисуса Христа. В-пятых, в этой истории нам поведано нечто об Иисусе Христе. Иисус ответил Марии: «Еще не пришел час мой». На протяжении всего Евангелия он говорит о своем часе. «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 6 и 8 стихи. Здесь Иисус Христос говорит о времени своего явления как Мессии. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 23 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 стих. Здесь Иисус Христос говорит о часе своего распятия и смерти. На протяжении всей своей жизни Иисус Христос знал, что Он пришел в этот мир с определенной целью и задачей. Он смотрел на свою жизнь не как на сумму своих желаний, но в свете Божьего предназначения и определения. И не только Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы выполнить Божие предназначение. Кто-то сказал: «Каждый человек – это мечта и идея Божия». Мы также должны думать не о наших желаниях и стремлениях, а о цели, ради которой Бог прислал нас в этот мир. Некогда темничный страж спросил у апостола Павла и Силы: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 30-31 стихи. Вот основная цель нашей жизни – вера в Иисуса Христа, послушание Ему и исполнение Его Слова. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 11 стих. Продолжим наши размышления над уроками Каны Галилейской и посмотрим, в чем хочет евангелист Иоанн наставить нас в этом повествовании. Нам надо помнить, что Иоанн писал Евангелие, опираясь как на иудейское духовное наследие, потому что он был иудеем, так и на греческое духовное прошлое. Главной целью его было написать Евангелие так, чтобы оно было хорошо понято и принято не только иудеями, но и греками. Во-первых, посмотрим на эту историю вначале с точки зрения иудея. Нам надо помнить о том, что за простыми историями Евангелия от Иоанна всегда скрывается глубокий смысл. Иоанн не привел ни одной ненужной или несущественной детали, но все имеет определенное значение, и каждая деталь указывает на нечто важное и поучительное. В доме было 6 каменных водоносов. Их, по слову Иисуса Христа, наполнили водою, и по воле Господа Иисуса вода в них превратилась в хорошее вино. В Библии число 7 встречается 387 раз. Число 7 считалось у иудеев завершенным и совершенным, а 6 – незавершенным и несовершенным. 6 каменных водоносов символизируют несовершенство иудейского закона, а Иисус Христос пришел в этот мир устранить несовершенство закона и поставить на это место новое вино. Евангелие милосердия и благодати. Господь Иисус обратил несовершенство закона в совершенство благодати. Благодать есть незаслуженное дарование Господа Иисуса Христа, Благодать – это дар Божий, содержащий все другие дары, дар Его Сына. Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Благодать в духовной жизни человека есть то же, что дыхание в жизни телесной. Человек без дыхания мертв телом. Христианин без благодати – не христианин. Послание Римлянам, 8 глава, 9 стих. Он мертв духом. Послание Ефесянам, 2 глава, 1 стих. Закон Моисея говорит грешнику: «Бог свят, будь и ты святым, и тогда Бог примет тебя». Благодать говорит: «Приди к Иисусу Христу за прощением, и Он сделает тебя святым». Закон говорит: «Соблюдай закон, и ты будешь оправдан твоей праведной жизнью». Благодать говорит: «Прими искупление Христово, и ты получишь благодатную силу для новой праведной жизни». В доме было 6 каменных водоносов, каждый емкостью 100-120 литров, то есть всего получалось 600-700 литров вина. Ни на одной свадьбе в мире не смогут выпить 600-700 литров вина. Так не может быть на земле такой нужды, на которую бы не хватило благодати Господа Иисуса. Евангелист Иоанн этим хотел показать, что когда благодать и милосердие Иисуса Христа приходят к людям, их с избытком хватает на всех. «Итак, надлежит знать, — говорил Симеон Новый Богослов, — что благодать Святого Духа приходит в каждого верующего во Христа не за добрые дела, какие он делал прежде. Если бы приходила за добрые дела, то не была бы благодать, а уплата за дела. Но приходит она от Бога за веру. Приходит прежде всяких добрых дел, и уже на ней, как на твердом основании, строятся добрые дела, которые только при помощи благодати и становятся совершенными. Так что дела, которые бывают без благодати Святого Духа, Бог ни во что не вменяет, как бы их совсем не было. Добро уже не добро, если оно не на добром основании создано. Но невозможно добру быть созданным на добром основании без благодати Христовой. Если бы это было возможным, Бог не пришел бы на землю сделаться человеком. И блажен человек, который познал, что только с помощью благодати Христовой всякое добро может быть совершенным. В Господе Иисусе Христе чудесное изобилие благодати. В Нем достаточно благодати для удовлетворения всякой нужды нашей, и даже больше, чем достаточно. Да наполнит Господь Иисус наши сердца до избытка Своей благодатью. Во-вторых, посмотрим на брак в Кане Галилейской с точки зрения грека. У греков был бог вина Дионис. Греческий писатель Павсаний оставил описание своей страны и ее древних обычаев. При описании Лады он приводит древнее верование. Между рыночной площадью и имением находился старый театр и святилище Диониса, статуя, выполненная Проксителем. Жители Лады почитали Диониса больше всех других богов и утверждали, что он посещает их праздники. Место, где проводились эти праздники, находилось в 1,5 километрах от города. В здание приносили пустые котлы и отдавали их жрецам в присутствии граждан. На двери здания жрецы и все желающие ставили свои печати. На следующий день они могли проверить целостность своих печатей и, войдя в здание, находили котлы полными вина. Таким образом, евангелист Иоанн говорит грекам: у вас есть свои легенды и истории о ваших богах, но вы знаете, что это только рассказы, и в них нет правды. А Иисус Христос пришел и сделал то, о чем вы только мечтали. Он пришел, чтобы сделать явью ваши мечты». Иудеям евангелист Иоанн говорит: «Господь Иисус пришел, чтобы обратить несовершенство закона в совершенство Божией благодати». А грекам он говорит: «Иисус Христос пришел, чтобы истинно сделать то, о чем вы только мечтали». Иисус Христос есть источник силы и вдохновения для Его последователей, идущих, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Послание Евреям, 12 глава, 2 стих. В Иисусе Христе в этот мир пришла сила, способная воссоздать жизнь. Иисус может вновь оживить погибшую в грехе душу. Он может возродить умершие идеалы. Он может дать силу падшему стремиться к добродетели. Он может обновить жизнь, когда люди утеряли все, что значит жизнь. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Если ношей утомленный ты споткнешься на пути, знай, Спаситель вознесенный – может бремя понести. Только Он, любвеобильный, может горе усладить. Только Он один, всесильный, может силой наделить. Только Он, небес властитель, может сердце исцелить. Только Он, твой искупитель, может грех тебе простить. Только тот, кто ночь могилы превратил в поток лучей, может мир души унылый воскресить для новых дней». В-третьих, евангелист Иоанн говорит не только о том, что Иисус Христос совершил или сделал однажды, но и о том, что Он делает всегда. Иоанн хочет, чтобы мы увидели не только то, как Христос однажды превратил воду в каменных водоносах в вино, а еще и то, что когда Господь Иисус приходит в жизнь человека, в нее приходит нечто новое, подобно тому, как вода обращается в вино. Жизнь без Христа монотонна, пресна и вяла. Когда же в нее приходит Иисус Христос, она становится живой, искрящейся и захватывающей. Набирая добровольцев для работы на полуострове Лабрадор, руководитель экспедиции говорил, что он не может обещать больших денег, но может обещать, что это будут лучшие дни в их жизни. Это же нам обещает и Иисус Христос. Когда Господь Иисус приходит в жизнь, происходит перемена, подобная превращению воды в вино. Иисус Христос соединил в себе высочайшее правило и божественную жизнь и таким образом осуществил мечты пророков и мудрецов. Он свободно возвышался над всеми предрассудками своего времени. Он излил свое учение, чистое как свет, возвышенное как небо и истинное как сам Бог. Жизнь Иисуса Христа есть беспримерное служение воле Божией, что является великим делом совершенной любви к Богу и людям и личным самопожертвованием ради славы Небесного Отца и для спасения падшего человечества. Верный выбор делает тот человек, кто в проводники к вечности избирает Иисуса Христа, ибо Он оттуда пришел и потому мог сказать: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Будем же всегда следовать по стопам Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 12 стих. после пребывания в Кане Галилейской Иисус Христос, Матерь Его и братья Его и ученики Его пришли в Капернаум, где пробыли несколько дней. Евангелист Марк это пребывание Христа описывает несколько иначе. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Евангелие от Марка, 1 глава, 21-22 стихи. Капернаум – село Наума, город в Галилее, который был расположен на северо-западном берегу Генесарецкого озера или Галилейского моря. Этот город, по-видимому, имел важное значение. Он был таможенным центром, и в нем взимались пошлины за ввозимые товары. Здесь Иисус призвал одного из сборщиков этих пошлин – Матфея. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. «Здесь же жили и представители царя Ирода Антипы, сына которого исцелил Иисус Христос, находясь в Кане Галилейской, то есть на расстоянии 26 километров». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 стих. «И Иаир, отец девочки, воскрешенный Христом». Евангелие от Марка, 5 глава, 22 стих. В Капернауме благодетельный римский сотник построил для иудеев синагогу. Евангелие от Луки, 7 глава, со 2 по 5 стих. В этом городе, оставив Назарет, поселился и жил Спаситель. Евангелие от Матфея, 4 глава, 13 стих. «Поучая народ и совершая многие чудеса». В Капернауме Иисус Христос исцелил тещу Петра. Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 31 стих. А также расслабленного, которого друзья спустили к нему через отверстие в кровле дома. Евангелие от Марка, 2 глава, 3 стих. Но все величайшие деяния, совершенные здесь Иисусом Христом, не обратили жителей города к Господу. Капернаум остался глух и не внял его словам и делам. Скоро сбылось пророчество Христа. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Евангелие от Матфея, 11 глава, 23-24 стихи. Город, по-видимому, был разрушен при землетрясении в 400 году, и теперь место его с трудом определяется под бурьяном и грудами мусора. Эта местность в наши дни называется Тельгум. В Капернауме, как говорит евангелист Марк, в субботу Иисус Христос вошел в синагогу и учил. Между синагогой и церковью, как мы знаем ее сегодня, существуют определенные различия. Синагога служила главным образом целям обучения. Богослужение в синагоге состояло из трех частей – молитвы, чтение Слова Божия и разъяснение прочитанного. Не было ни пения, ни жертвоприношений. Местом богослужения и жертвоприношений был Иерусалимский храм – синагога была местом учения и наставления. Синагога оказывала большое влияние на жизнь иудеев, потому что храм был только один. А в законе было сказано, что везде, где живут хотя бы 10 иудеев, должна быть синагога. Человек, желающий проповедовать новое учение, должен был проповедовать его в синагоге. В синагоге были определенные служители. Глава – начальник синагоги. Он отвечал за управление делами синагоги и за проведение служений. Были люди, собирающие и распределяющие пожертвования. Каждый день собирались пожертвования, которые состояли из средств и продуктов. Потом все это распределялось между бедными. Самым бедным давали пищу на 14 трапез в неделю. был так называемый хазан, человек, который в Библии назван священником. Он отвечал за хранение и выдачу священных свитков с Писанием, за чистоту в синагоге, за то, чтобы своевременно трубили в серебряные трубы, возвещая людям наступление субботы, и за начальное обучение детей, членов общины. Но в синагоге не было постоянного священника или учителя. Когда люди собирались на служение, начальник синагоги мог призвать каждого сведущего в писаниях прочитать текст из Библии и прокомментировать его. И поэтому Иисус Христос смог начать свое служение в синагогах, и он учил не так, как учили книжники. Кто же такие книжники? Самой священной вещью в мире для иудеев была Тора – закон. Суть закона составляли 10 заповедей, но под законом понимали первые 5 книг Ветхого Завета – Пятикнижие. В представлении иудеев эти 5 книг имели абсолютно божественный характер. Иудеи верили, что эти 5 книг были даны Моисею самим Богом. Они говорили: «Тому, кто заявляет, что Тора не от Бога, нет места в мире грядущем. И кто заявляет, что Моисей написал хоть один стих сам, по своему разумению, тот отвергает и презирает Слово Божие». Иудеи также говорили, что в Торе изложены великие и всеобъемлющие принципы жизни, и если в ней изложены нормы и руководство для всей жизни, их необходимо выявить и сделать доступными для всех. Великие общие законы должны стать нормами и правилами, утверждали иудеи. И вот, для того, чтобы сделать необходимые выводы и заключения, возник целый класс ученых. Они-то и были книжниками, знатоками закона. Величайшие из них носили титул «равви». На книжников были возложены следующие 3 задачи. Первое. Книжники должны были выводить из великих моральных принципов, изложенных в Торе, нормы и правила на всякий возможный в жизни случай. Но такая задача была, по сути, невыполнима. Все время возникали новые и новые жизненные ситуации. Иудейская религия началась с установления великих моральных законов, а закончилась бесконечным множеством норм и правил. Она началась как религия, а закончилась как система законности. Второе. Книжники должны были передавать другим этот закон и выведенные из него правила и учить им. Эти выведенные и извлеченные из закона нормы и правила никогда не записывались. Они известны как устный закон. Хотя он никогда не был записан, он считался даже более обязательным, чем писанный закон. Из поколения в поколение ему учили по памяти и его заучивали наизусть. У хорошего студента должна была быть память, подобная колодцу, облицованному известью, чтобы не пропала ни одна капля воды. Третье. Книжники должны были выносить решения и суждения по конкретным делам. И совершенно естественно, что практически каждое конкретное дело требовало создания нового закона. В чем же учение Иисуса Христа отличалось от учения книжников? Ни один книжник не выносил решения, опираясь на свое мнение. Он всегда начинал так: «Существует такая-то теория», и потом приводил все авторитетные источники. Делая какие-либо заявления, книжники всегда подкрепляли их цитатами из одного, другого и третьего знаменитого законника прошлого. И напоследок выносили свое суждение. Иисус же Христос учил, опираясь на свою личную силу и власть. Он никогда не основывал свои проповеди на учении раввинов. Когда он говорил, Ему не нужны были никакие другие источники, кроме его самого. Он говорил совершенно независимо. Это и было одной из причин, почему проповеди Иисуса Христа вызывали такой интерес. Другая, более важная причина успеха Иисуса Христа заключалась в том, что если книжники объясняли в своем учении маловажные второстепенные вопросы, то проповеди Иисуса Христа поднимали важные, жизненные вопросы. В своих проповедях в синагоге книжники касались обыкновенно деталей освящения субботнего дня, и из их уст можно было, например, слышать рассуждения, как действовать в том случае, если в день субботний на плечо человека упадет лист с дерева, потому что с этим листом передвигаться нельзя, так как носить груз запрещено законом. А снять лист тоже нельзя, так как это будет означать работу. Люди так привыкли к подобным проповедям, что они ничего иного и не ожидали. Вполне естественно, что они дивились учению Иисуса Христа, ибо Он учил, как власть имеющий. В слове Его ощущались Дух Божий, величие и сила. И Иисус Христос не обсуждал подробности исполнения закона, но говорил о том, что касалось взаимоотношений человека с Богом и человека с человеком. Разница между Христом и раввинами была так велика, что даже самый невнимательный слушатель в Капернаумской синагоге мог это заметить. Христос говорил с такой ясностью, что простой народ с радостью слушал Его. Хотя Его слова были полны глубочайшего смысла, они были доступны общему пониманию. Его слова имели большой вес, но легко воспринимались. Каждое слово, которое говорил Иисус Христос, было верно как исторически, так и научно и этически. В нравственных взглядах и утверждениях Иисуса Христа все ясно. Его мораль чиста и применима как в те времена, когда Он жил на нашей земле, так и во все века. Его ответы противникам были ясны и определенны. В Его утверждениях не оставалось места для вопросов, в мнениях Его не было туманностей, в Его словах не было колебаний. Он знал, а потому говорил со спокойной уверенностью. Никогда ни один человек не говорил нам так о Боге, как Иисус Христос. Он и только Он сказал нам все о Божьей сущности, о Его божественных атрибутах, свойствах и качествах, о том, как Бог смотрит на нас и как относится к нам, грешным, погибшим людям. Только Христос дал нам правильное представление о Боге. Бог далекий и грозный, Бог невидимый и страшный, был представлен нам Иисусом Христом как Бог близкий и дорогой нашей душе, как наш любящий Небесный Отец. В учении Христа Бог открыт и показан нам на личном примере Христа Богом, милующим кающегося грешника, прощающим и спасающим. Иисус Христос сказал: «Бог есть Дух, Бог есть Свет, Бог есть Любовь». Христос сказал нам о Боге все, что доступно нашему человеческому разуму, все, что мы способны вместить. Учение Христа о Боге – ничто иное, как последнее и законченное откровение Божие, данное человечеству. Иисус Христос учил, что грех – это универсальная духовная проказа, разрушающая не только душу человека, но и тело. Он является первопричиной всех наших бед. Горе, болезни, страдания, мучения и сама смерть – только последствия греха. Иисус Христос также учил, что любовь есть исполнение всех Божьих и всех человеческих законов. Любить всех людей, включая наших злейших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и всепрощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть – все это бесподобно, бессмертно, божественно. Все это учение – ничто иное, как последнее предельное откровение Божие, данное им, падшему человечеству. Слушавшие слова Иисуса Христа никогда не оставались теми же. Все, без исключения люди, становились лучше или хуже. Люди или следовали за Ним, или уходили в гневе и негодовании. Иисус Христос говорил о великих вопросах жизни и говорил властно. Власть была в Нем самом, в Его божественном существе. И если другие были толкователями закона, то Он являлся самим законодателем. Если другие свидетельствовали об истине, то Он сам был истина. Для каждого христианина слово Иисуса Христа – должно быть авторитетным и окончательным. Оно есть наша несокрушимая сила, наше ничем не превзойденное оружие. Оно направлено Богом на разрушение твердынь греха, неверия, суеверия, беззакония и всякого нечестия. Им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4-5 стихи. Будем же жить так, как нас учит Иисус Христос. Дорогие проповедники, и наши проповеди должны иметь определенное содержание, которое должно быть живым, сильным, веским и назидательным. Мы восходим на кафедру не для того, чтобы показать свое красноречие, а для того, чтобы преподать слушателям серьезные истины, истины жизни. Мы должны проповедовать с кафедры христианам всю истину, некогда врученную людям самим Господом и апостолами. Истина, заключающаяся в учении Иисуса Христа, должна быть преподана людям таким образом, чтобы они не только услыхали святое благовестие, но и поняли его. Истинный служитель Иисуса Христа знает, что первое, главное достоинство проповеди заключается не в ее внешнем изложении, но в тех истинах, выражением которых она служит. Все красноречие мира не более как пустая солома в сравнении с пшеничным колосом Слова Божия. Как некрасива цветочная корзина, но что в ней, если она пуста? И красноречивая проповедь, лишенная богатого внутреннего содержания, есть лишь жалкое пустословие. Она подобна облаку, проносится над головами слушателей, не роняя и капли живительного дождя на иссохшую землю. Мы, проповедники, должны подражать Господу Иисусу Христу и, насколько это возможно для нас, назидать слушателей в таинствах благочестия, поучать их, как должно веровать и жить, а затем стараться воспламенить, усердно выполнять то, чему они научились. Пренебрежение этим – есть главная причина ошибок многих проповедников. Будем же в деле проповеди Слова Божия подражать Иисусу Христу.